Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 20 декабря 2017 года. Тройная фигура. Красота или вред здоровью? Вопрос. Какие духовные корни имеет повальная пропаганда и желание женщин иметь подтянутую, стройную фигуру? Почему кому-то эта цель дается относительно легко, а кому-то очень трудно? Ответ. Это женский эгоизм, который хочет таким образом поддержать себя. Поэтому стремление быть стройной возвели в особый ранг. Тем более, что на это работает и косметическая, и фармацевтическая промышленность, парикмахеры и все что угодно. У моего знакомого есть большой салон красоты. Он рассказывал мне, какая в этой области происходит борьба за клиентов, какие огромные деньги там крутятся. Реплика. Когда-то образ здорового человека был совершенно не такой, как сейчас. Ответ. Да. Если раньше идеальной фигурой считалось 90-60-90, то сегодня это намного меньше, что к здоровью не имеет никакого отношения. Все эти установки совершенно не жизнеспособны. В конечном итоге они наносят вред здоровью. И женщина, и мужчина должны быть нормальной комплекцией. Я надеюсь, что мы все-таки придем к тому, что будем оценивать людей по их социальному включению, насколько общение с ними близко и приятно нам. Если кто-то из них на 10 килограммов больше, это не будет отталкивать нас. Нас будут привлекать внутренние свойства человека. Естественно, человек должен следить за собой, но не так, чтобы соответствовать каким-то фантастическим, совершенно ненужным стандартам. Из урока на русском языке 20 августа 2017 года.
Радиоверсия.
В связи с Творцом. Вопрос. Что такое страх перемен в жизни? Ответ. Страх перемен в жизни – это маленький эгоистический зверек, который существует и боится вылезти из своей норки. Все ему там хорошо. По крайней мере, все знакомо. Он уже устал от нехороших новостей. Это страх перемен. А у каббалиста наоборот. Если я закрываю глаза и говорю, что все идет от Творца, мне не страшны перемены, какими бы они ни были. Я связываюсь с Творцом, от которого все исходит, и все отрицательные перемены мне на пользу. Приподнимаясь над ними, я еще крепче связываюсь с ним. При этом я люблю и дорожу теми переменами, которые происходят надо мной. Вопрос. Получается, что я даже хочу их? Ответ. Конечно. А как я, эгоист, могу еще соединиться с Творцом, если не с помощью отрицательных воздействий? Я никогда к нему не приближусь, если мне не надо будет убегать от чего-то отрицательного. Вопрос. То есть каббалист воспринимает все перемены, помехи, проблемы как вызов Творца? Ответ. Нет. Зная, что это идет от него, мне нечего бояться, если я, конечно, не совершаю неблаговидные поступки. Надо только понять, как и почему нам позволяют якобы так поступать. Поскольку все заранее исходит от Творца, в чем может быть проблема, если только ты постоянно с ним связан? В этом наше спасение, наше благополучие, наша хорошая жизнь. Находясь в связи с ним, ты будешь ощущать себя все время в другом мире, в другом состоянии, в слиянии с высшей силой. И поэтому все, что будет происходить перед твоими глазами, ушами, ощущениями в этом мире, ты станешь чувствовать как нечто второстепенное, как ту картину, над которой ты должен быть все время соединен с ним. Ведь самые большие ощущения ты испытываешь в связи с ним, а картина нашего мира постепенно становится туманной, нереальной, пока вообще не исчезает, и остается только лишь связь человека с Творцом. Это уже вечное состояние. Из урока на русском языке 13 августа 2017 года.
Радиоверсия.
Определение каббалы. Вопрос. Какое первое определение каббалы было еще до Бальсулама? Ответ. Адам Ришон, первый человек, постигший Творца, дал определение каббале как методике постижения Творца. Позднее великий итальянский каббалист XVIII века Рамхаль сказал: «Узнать управление и замысел высшего желания, зачем сотворены все эти создания, является предметом науки каббала». Если вы захотите прочитать определения каббалы, данные различными каббалистами, то все они будут похожи, потому что это наука о постижении Творца, высшего управления. Из урока на русском языке 10 сентября 2017 года.
Радиоверсия.
Каббала и материалистическая психология. Вопрос. Каббалист разбирается в людях лучше, чем все остальные? Ответ. Нет. Каббалист не психолог. Он не смотрит на характер людей. Это его не интересует. Обычная психология – это психология нашего животного эгоизма. Она единодушно не считается наукой, потому что внутренний эгоистический мир человека познать нельзя. Мы можем чисто опытным путем вывести какие-то закономерности, но не более того. Бальсулам ценил материалистическую психологию, поскольку она позволяет человеку оторваться от идеалистической религиозной психологии, которая уверяет, что после смерти мы обретаем будущий мир. В принципе, в этом надо разобраться. Когда тело человека умирает, его эгоизм не исчезает, а просто теряет определенную толщину своего эгоистического желания. Желание остается существовать, но уже не в абсолютно эгоистическом земном виде. Материалистическая психология дает человеку здравую основу, с которой он может правильно, зрело смотреть на мир. Ведь самый главный подход в каббале говорит о том, что у человека нет более того, что видят его глаза. И так он должен ко всему относиться. Поэтому каббала – четкая, зрелая и трезвая наука, без всяких философствований и психологий. Из урока на русском языке 3 сентября 2017 года.
Радиоверсия.
Этапы пробуждения точки в сердце. Часть 7. Из поколения в поколение. Реплика. Американский философ Томас Кун, исследовавший появление всевозможных научных парадигм в обществе, писал: «Научная истина не достигает триумфа путем убеждения своих оппонентов и их просветления. Но это скорее происходит от того, что ее оппоненты в конце концов умирают, и вырастает новое поколение, с ней знакомое». Ответ. Следующее поколение естественным образом рождается уже с тем знанием, которое предыдущее не могло в себя вобрать. Решемот, информационные духовные гены, переходят из одного поколения в другое. Вопрос. Значит, вы предполагаете, что есть определенная часть людей, с которыми уже ничего нельзя сделать? Ответ. Конечно. Вопрос. Выходит, что вывод, который Томас Кук сделал в 1962 году, можно применить к нашей системе? Ответ. Это естественно. Томас Кун говорит о том, что увидел из жизни, а мы выводим это из духовных законов. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 14 августа 2017 года.
Радиоверсия.
Еврейские ученые США против Трампа. Вопрос. 130 американских ученых еврейского происхождения написали президенту Трампу открытое письмо, в котором осуждают действия Белого дома, публично признавшего Иерусалим столицей Израиля. Они подчеркивают, правительство Соединенных Штатов, поддерживая еврейский контроль над Иерусалимом, оскорбляет и без того травмированных палестинцев и, несомненно, раздувает пламя насилия. Как вы к этому относитесь? Ответ. Во-первых, я их прекрасно понимаю. В той американской среде, в которой они воспитывались и живут, они должны это писать, для того, чтобы оправдать себя и отношение общества к ним. Это естественно. Евреи писали и Гитлеру, и Сталину, и все равно ничего не получилось. Если мы начнем раскапывать, то увидим, писали и к римлянам, и к грекам, которые нападали на евреев. Так что это все, конечно, ничего не даст. Это говорит о том, что надо думать, что делать. Они сами натравили Трампа на то, чтобы он признал Иерусалим столицей Израиля. Я лично не вижу в этом никакого толка, никакой пользы. Это действительно всех раздражает, разделяет еще больше мир на две половины и не прибавляет нам друзей. Я, в общем-то, больше близок к правому лагерю, чем к левому. Но я бы сказал, что этим Трамп не оказал нам ровно никакой услуги. Я уже писал у себя в Твиттере, в Фейсбуке и в других местах, что Трамп должен сделать только одно – нажать на правительство Израиля, чтобы оно начало воспитывать народ. Ведь в итоге наш народ должен стать примером для народов мира, что называется светом для народов мира, показать возможность сближения, объединения. Это самый эгоистичный народ, в котором люди абсолютно удалены друг от друга, больше, чем в любом другом народе. Если мы сможем объединиться, показать, как это делается, а у нас есть методика объединения, то тогда сможем это же показать и всем другим народам, как пример. Это и есть быть светом народам мира. Именно этого они подсознательно или даже сознательно ждут от народа Израиля. Если мы сделаем это, не Иерусалим, а весь мир будет наш. Потому что все согласятся с нами и будут принимать нас как народ книги, как великий святой народ. А если нет, никакой Трамп со своими заявлениями ничего не сделает и даже только повредит. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 декабря 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 20 декабря 2017 года. Духовная вечность. При смене намерения получать на отдавать время исчезает. В отдаче нет прошлого и будущего. Важно само действие и кому оно направлено. А вознаграждение в самой возможности отдавать. Эгоизм обещает будущее, а в духовном нет будущего. Все в настоящем. Духовное, Творец, Высший Свет, имеет или заполняет только ту форму, какую ты своими желаниями для него построишь. Ты учишься из своих отношений в группе создавать образ Творца. И поступенчато, падения, подъемы, в ней раскрываешь его. Делаешь форму Творца, Адама, подобие Творца. Как ссориться, чтобы не рассориться? Вы, товарищи или супруги, вместе раскрываете изъяны, не друг в друге, а в ваших отношениях, и вместе приходите к их решению, молитве, чтобы увеличить контакт, делать систематически. Тогда вы будете постигать все большее духовное возвышение.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.